Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». И это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Веду ее я, Лиза Никина. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Как это? С завершением очередного рабочего дня для тех, кто в Москве или более позднем часовом поясе, или с началом рабочего дня тех, кто на западном побережье Америки.
Ну, или с середины рабочего дня, наверное, у кого-то она тоже есть. Я хочу начать с лирического, так сказать, вступления нашего эфира, потом уже перейти к экономике. Как вам решение редколлегии по поводу премии? Я имею в виду премию материалу ЗБЛ про историю про бизнес-банка.
Лиза, смотрите, мне сложно, как говорится, говорить на эту тему. Я думаю, как-то сделать оговорку, да, что я вхожу в состав того, что является, ну, прообразом совета директоров премии «Редколлегия», то есть не жюри, а вроде как вот такой управляющий орган. И в этом отношении я, как говорится, не хочу, я не имею права навязывать там свое мнение жюри, свою позицию жюри, я не могу с ними общаться. Поэтому я все, что я буду говорить, я говорю просто вот исключительно как, не знаю, как сторонний наблюдатель. Я не понял этого решения, если честно говорить. Да? Оно мне непонятно, ну, скажем так, или если я его понимаю, то оно мне сильно не нравится быть своими мотивами. Речь идет, конечно, о присуждении премии изданию The Bell за ту историю, которую они написали о банке ProBusinessBank. И понятно, что литературно, по-журналистски история написана хорошо. Но в ней есть несколько, как бы, дефектов. Первое – это производный материал. Да, то есть это материал, ну, как не первой свежести, да, потому что эту тему... Там, ну, не говоря уже о том, что ее много-много лет назад там уже про бизнес-банк писали. Вот, но на самом деле поднял на поверхность Максим Кац своим расследованием. Да, потом Андрей Заякин поддержал своим вкладом, хотя тоже это видео было там записано несколько лет назад. Ну, то есть и на эту тему много-много кто писали. И сказать, что в этом отношении то, что написал The Bell, это вот какой-то уникальный такой продукт, который сильно лучше того, что написали другие издания, я не могу. Мне вот как читатель, я его прочитал, там в принципе ничего нового не сообщили. Ну да, вот такой, знаете, как хороший ревью, да, обзор того, что было сказано. Но при этом очень аккуратно вся эта тема смещена. Ну, собственно, тема расследования Максима Каца, оно же посвящено двум частям. Да. Первое о том, что происходило с ProBusinessBank'ом, украли или не украли. А второе, то, что часть украденных денег люди, которые украли, поделились с организацией ФБК, которая стала предоставлять им политическую крышу, то есть защищать их на политическом уровне. А издание The Bell так написало, что, в общем, и не очень-то понятно, украли или не украли, ну, то есть не все так однозначно. Ну, то есть там что-то можно так, а можно так. Ну, короче, не все так однозначно. В общем, может быть, и не украли. И уж точно совершенно там оказалась упущена тема взаимоотношений людей, которые украли деньги из банка с организацией ФБК. Да? Поэтому, вот, честно говоря, это мои, как говорится, вот, объяснения, да, почему мне это решение не понравилось. Дальше мотивы, ну, каждый может придумывать свои.
То есть у вас нет объяснения, почему было именно такое решение? Потому что мне как раз это было непонятно. Я подумала, что, может быть, вы, как человек, ну, несколько знакомый с этими процессами, сможете объяснить.
Ну, Лиз, еще раз, я являюсь, как бы, представителем, ну, или участником наблюдательного совета премии «Редколлегии», да, и я не имею, я не общаюсь с жюри. Я не спрашивал никого из членов жюри, даже тех, кто входит в состав наблюдательного совета, да, причина такого решения, ну, это их компетенция, и я не считаю вправе себе задавать такие вопросы. Да? Но смотрите, ведь все же очень, на самом деле, объяснение-то очень простое. Да? Если жюри приняло такое решение, значит, жюри было заинтересовано именно в такой точке, ну, или то, что жюри посчитало точкой в этой истории. Да? То есть вот для жюри позиция, что не все так однозначно, а ФБК здесь ни при чем. И тема, вторая часть расследования Максима Каца, связанная с взаимоотношениями воров и ФБК, это вообще неинтересно. Это позиция жюри. Ну вот, собственно говоря, из этого надо исходить. Да, но это опять, это моя догадка. Или большинство членов уже, я даже не знаю, там, не знаю, там, как они голосовали, да, как разложились голоса. Но это, вот опять, для меня это не очень интересно. Мне кажется, что это решение, ну, оно сильно спорное. Да. То есть для меня оно совершенно непонятное. И вот очень редко бывает так, что решение жюри премии вызывает у меня такие эмоции.
Ну хорошо, давайте поговорим об источнике вашего вдохновения. Вы перед эфиром сказали, что посмотрели Путина и вдохновились. Чем именно? Потому что Путин что-то активно в последнее время высказывается.
Ну, Лиз, смотрите, Путин выступал сегодня на форуме Банка ВТБ, который называется «Россия зовет». Ну, это такое традиционное выступление, о чем президент банка Андрей Костин сказал уже 15-й год подряд, что на самом деле по регулярности получается, что это, в общем, круче, чем прямая линия, чем обращение к Федеральному собранию, потому что все время вот в начале декабря без всяких сдвижек, ну, то есть вот просто, что называется, событие номер один, да, ну, вот вообще ни разу не пропустил, начиная с 2009 года. Вот. А почему меня это вдохновило? Ну, потому что я вижу, что возраст берет свое, что природа берет свое. И что, несмотря на все прекрасное состояние физическое здоровье Владимира Владимировича, вот, его, так сказать, интеллектуальная составляющая, она на глазах, ну, как сказать, вот, затуманивается, давайте скажем мягко так. Да, и здесь можно много приводить разных примеров, начиная от того, что когда он получил, ему задал вопрос представитель из Нигерии, который четко сказал, что я из Нигерии, это крупнейшая экономика Африки. Владимир Владимирович начал почему-то рассказывать про Нигер. Да, вот. Ну, это две соседние страны, они вообще они разные.
Ну, услышал плохо. Это же вопрос не интеллектуальных этих способностей,
нет,
это слух.
Нет, Лиз. То есть вы знаете, как это, вот, ну, какая крупнейшая экономика Африки? Ну, вы же знаете, какая страна крупнейшая по населению в мире, правда? Вот, также знаете, какая крупнейшая экономика в мире. Ну, то есть нет, есть вещи, потому что я понимаю, то есть мотив-то понятен, то Путину экономика Африки, она вообще неинтересна, хотя он там пытался объяснить, что Африка – это такой быстрорастущий рынок, куда Россия прорвется со своими непонятными товарами. То есть мне неизвестно, с чем мы туда пойдем, но обязательно прорвемся. Вот. Дальше он начал рассказывать какие-то сказки о том, что в России идут какой-то немеренный поток прямых инвестиций, вот, из дружественных стран. Я что-то как-то вот слушал, засомневался, залез на сайт Центрального банка, посмотрел, ну, выяснилось, что с начала 2022 года из России, ну, вот если верить Центральному банку, да, мы можем, конечно, верить Центральному банку, а можем верить Путину, вот ушло примерно на 200 с лишним миллиардов долларов прямых инвестиций. То есть это инвестиции в основной капитал. Да, это не покупка акций, ничего. Это вот, что называется, покупка компаний. Они ушли. Дальше Путин начал говорить, что никого из иностранных инвесторов мы не выгоняли. Вот. И можно подумать, что он забыл про то, как отобрали там Fortum, Unipro, компанию Rolf, Danone, ну и так дальше, по списку. Да? Ну, то есть вот у Путина какое-то свое видение мира, да, и он сам себя в нем пытается убеждать. Вот. Но и дальше, наверное, последнее. Там же, на самом деле, перед выступлением Путина, который там задержался часа на два, я так понимаю, ну, не опоздал, это же не по-царски, правда. Вот, там была такая макроэкономическая сессия, где были все российские министры-экономисты, соответственно, Силуанов, Набиуллина, Решетников, Орешкин, помощник президента. Ну, и я так понимаю, что вот они там разыграли такой хороший спектакль. То есть они там вроде как-то обсуждали, а что же можно сделать. И там через три часа появляется Владимир Владимирович и говорит, а мы вот это все сделаем. Ну, то есть вот они только что посовещались, и Путин тут же приходит с парастого плеча, говорит, что мы все сделаем. Но при всем при этом, когда говорится о проблемах российской экономики, то вот вся эта экономическая группировка и Путин, они вот делают вид, что войны нет. Да, это вот, не знаю, как врачи собрались, там больной, у него гангрена, да, такая хорошая гангрена на ноге, все это видят. Но они начинают обсуждать, что-то у него температура высокая, что-то больной на головную боль жалуется. Давайте-ка, может, мы Адвила дадим, не знаю, там, да, аспиринчика, чтобы температура упала. Да? И вот они так всерьез все это дело обсуждают, и Путин говорит, ну нет, конечно, слушайте, ну с инфляцией должна Набиуллина бороться, да? Хотя до этого там вся экономическая секция говорила о том, что, в общем, бюджетные расходы разгоняют инфляцию. Ну, в общем, короче говоря, меня Путин вдохновил тем, что вот он, понимаете, как, либо очень, я не, он же дело не в том, что он талантливо врет, да, вот врать он уже, мне кажется, разучился. Он так механически врет, он просто потому что не может не обманывать. Он скорее обманывает, чем врет. Вот. Но мне кажется, что вот он все больше и больше в экономической части, в этой части экономики, его погружают в какую-то такую вот теплую ванну, которая имеет очень мало отношения с действительностью. То есть ему что-то такое рассказывают, что похоже на правду, но не совсем правда. Вот. Почему меня это вдохновляет? Ну, потому что когда... любой руководитель, который принимает решения, а Путин, безусловно, принимает решения по всем важнейшим вопросам в России, он опирается на недостоверную информацию, в общем, шансы на его ошибку, они резко возрастают. Вот. И меня это вдохновляет.
Но подождите, подождите.
Верное дело.
Не спешите ли вы, не слишком ли вы спешите вдохновляться? Потому что Путин-то, мне кажется, никогда не был таким вестником бури и трагедии. Он всегда говорил, что, в общем-то, все нормально, всегда обходил всякие проблемные темы стороной, предлагая отдуваться за эти скользкие проблемные темы всяким Набиуллиным и прочим товарищам. Он сейчас делает то же самое, что он делал на протяжении всех этих лет.
Нет, Лиза, он не принадлежит. Понимаете, как одно дело, что значит, он им предлагает отдуваться. То, что он предлагает отдуваться, это волнует там, может быть, две трети сидящих в зале, которые не сильно понимают, о чем вообще идет речь. Но вот макроэкономическая сессия, министры-экономисты, они все в один голос говорили о том, что инфляция разгоняется бюджетными расходами. И принимать решение о том, на что пойдут деньги бюджета, на пушки или на масло, будет Путин. Да, он может сколько угодно переводить стрелки на Силуанова, на Набиуллину, которая должна повышать ставку. Вот, и пусть повышает ставку, сказал Путин, это ее работа. Вот, но я же говорю про то, что он будет принимать решение. Вопрос не в том, кто, на кого он покажет пальчиком, что вот этот человек, да, что Силуанов составил такой плохой бюджет, или Мишустин со своим правительством его одобрил и внес в Государственную Думу. Решение будет принимать Путин. Да, и я просто ставлю на то, что ошибки его, шанс на его ошибку возрастает.
Я просто к тому, что речи Путина не обязательно являются показателем его неосведомленности.
Лиз, то, что говорит Путин, да, ведь опять я не, это же не вопрос о том, что он собирается делать. Я не обсуждаю, что Путин собирается делать. Я не обсуждаю то, что Путин говорит о том, что он собирается делать. Да? Вот, потому что его Путина уже нужно точно совершенно давно, там последние лет 20, оценивать по делам, а не по словам. У него было время показать, что он умеет делать. Я оцениваю те его слова, те его фразы, которыми он описывает ситуацию. Да? То есть, как он ее видит. Вот он рассказывает о том, как он видит ситуацию. Вот если он говорит, что в России наблюдается приток прямых иностранных инвестиций, ну, значит, ему кто-то об этом сказал. Да, ему задали на этот вопрос, что, кстати, по-моему, представитель китайский, участник задал, вот, что Владимир Владимирович, там из страны, из России уходит огромное количество иностранных инвестиций. Как вы собираетесь жить-то дальше? Вот в России же, вы же страна, за которой зависит. И Путин вот на это ему не моргнувшим глазом начинает, у нас нет притока, отток, у нас есть приток. Но это значит, у него такая вот бумажечка лежит, а ему говорят, что Владимир Владимирович, все в порядке.
Ну или он просто хочет всем наоборот сказать, вот от души, у нас все хорошо, врет и не краснеет, прям в глаза.
Лиз, когда Путин хочет не отвечать на неприятный вопрос, он умеет это делать, он умеет уйти.
К Рюрику?
Уйти, да. Ну, он научился, да, и там на этом же форуме там были такие же вопросы, которые ему задавали, видно было, вот как он так, ты начинает там вала за хвост тянуть, да, и в конечном итоге там вообще как бы все уже забывают, про что был вопрос. А здесь он четко, вот, что называется, ответил. Да? Поэтому нет, это не желание, что называется, исказить, объяснить всем другое устройство мира.
Ну хорошо, ладно, мне кажется, мы слишком много времени уже уделили Владимиру Владимировичу. Он и без нас прекрасно справится с притягиванием к себе внимания. Давайте про Набиуллину поговорим. У нас тут Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. В общем-то, вы уже давно допускаете возможность повышения ключевой ставки, но то, что об этом говорит Набиуллина, о чем нам говорит?
О том, что нам это говорит Набиуллина, она, собственно говоря, и на последнем заседании совета директоров, который там был, когда, в конце октября, что ли, да, она то же самое говорила, я уж не помню, в конце сказала, ну, в общем, короче, на последнем заседании, когда они подняли ставку до 21%, она говорила, что мы можем продолжать повышать. Но сегодня она сказала, что да, мы можем, но это еще не предопределено. Но она сказала, я не знаю, кстати, они же получают информацию от Росстата чуть-чуть раньше, потому что вот, ну, буквально там за час до нашей встречи Росстат вывесил очередную сводку по инфляции, где было написано, что за последнюю неделю инфляция составила 0,5%. Ну, это уже очень круто. Да,
При этом
если мы
куриные
вспомним.
яйца подорожали на 1,3%, масло на 1,2%.
Лиз, вот послушайте. Я не хочу обсуждать, насколько подорожало масло, куриные яйца, да, потому что вот сейчас нам зрители наши завалят нас вопросами, что нифига вы, зачем вы верите Росстату, да, когда не на 1%, а на 5%, не на 5%, а на 25%. Вот мне вообще не важно, да, то есть я давно говорю, что наши ощущения могут говорить о том, что инфляция выше. Более того, у каждого из нас у нас свой, вот если добросовестно измерять инфляцию, учитывать все расходы, делать сопоставимые товары, делать одни и те же покупки на протяжении, там, не знаю, там, нескольких лет, да, то можно свой личный индекс инфляции высчитать. Ну, то есть просто все считать свои расходы, да, и там как-то вот их структурировать. И он точно будет отличаться от Росстатовского. Да, и там, скорее всего, в сторону повышения, да, хотя потому, что жители Москвы, к которым относитесь вы, да, у них больше доля импортных товаров в потреблении. Ну, просто так рынок устроен, да, что в Москву завозится, уже поэтому цены будут выше. Вот, структура товаров другая. Вот, я хочу сказать про другое. И опять я повторяю это известное статистическое правило. Если методология неправильная, или там, она ошибочная, то показателю самому верить нельзя. Там, на 1% подорожали куриные яйца или на 1,5%. Но динамике верить можно. Так вот, за последнюю неделю инфляция составила 0,5%, 0,5%. А там все, не знаю, там сентябрь-октябрь, она была, грубо говоря, в два раза меньше. Она там была от 0,2% там, до 0,25%. Да? И вот прошлая неделя была там 0,37, то есть сразу в полтора раза ускорилась, а в эту неделю еще ускорилась. Да? То есть получается, что идет такое быстрое ускорение инфляции. И уже сейчас там опять мы верим, опять говорю, Росстат с Росстатом сравниваю. Да? Вот, я сравниваю тупо помидоры с помидорами. За прошлый год Росстат сказал инфляция 7,4. Вот за эти, вот на 2 декабря, по состоянию Росстата, там 8,34. То есть уже на 1% плюс, но еще же весь декабрь впереди, соответственно, будет 9,5%. Итак, прошлый год 7,4, этот год 9,5% инфляция. Да? И вот об этом надо говорить, да, что инфляция быстро начала ускоряться к концу года. И поэтому там вот, там, хотя сегодня Набиуллина говорила, что у нас есть, у них, в смысле, не у нас, а у них, у нас нет ничего. Какая-то оперативная информация, что кредитная активность стала снижаться, я думаю, что вот все-таки там инфляционный такой разгон к концу года, перед Новым годом, он заставит Центральный банк действительно поднять ставку. Вот, там, с моей точки зрения, это шаг уже совершенно бессмысленный, но пусть делают, почему? Флаг в руки. Это одна из тех ошибок, которые они могут сделать.
А для сравнения, сколько была инфляция до войны в год? Ну, там,
Ну, там по-разному.
21-й.
Нет, сейчас 21-й, я, конечно, сейчас не вспомню вам, но, условно говоря, вот давайте так, до ковидной инфляции, я помню, что она быстро снижалась, и там то ли в 2017, то ли в 2018 году она чуть ли там 2,5% была. А так, в принципе, вот на уровне 4%, там, 17-й, 18-й, 19-й год, она была вот порядка там 4%, может, даже меньше. То есть ровно вот по той цели, про которую говорил Центральный банк.
Ну хорошо, возвращаясь к Набиуллиной. Набиуллина полагает, что повышение ключевой ставки поможет в борьбе с инфляцией. Я так понимаю, мы ей не верим.
Ну, мы ей не верим, потому что повышение ставки началось уже когда летом прошлого года, да, и все эксперты Центрального банка, в том числе и сама Набиуллина, да, там не эксперт, а руководитель, ее заместители, говорят, что лаг между принятием решения о повышении ставки и на инфляции составляет там 2-3 квартала, то есть 6-9 месяцев. Ну вот они уже там 15 месяцев повышают ставку. Ну, пора бы было как-то на инфляции, инфляция должна была бы как-то это ощутить. Ну вот, но если этого не происходит, да, если они 15 месяцев повышают ставку, а инфляция идет наверх, ну значит что-то в консерватории не работает.
Ну, то есть все вышло из-под их контроля, и вернуть этот контроль до окончания войны вряд ли удастся.
Все вышло из-под контроля Центрального банка, но не из-под их контроля, да, потому что контролирует Путин со своими военными расходами. И на самом деле, ну, во второй части нельзя взять, Центральный банк не сможет это взять под контроль не до тех пор, пока война не закончится, а до тех пор, пока не начнут сокращаться военные расходы. Потому что до тех пор, пока экономика, там, бюджетная экономика, там, вся государственная финансовая система будет построена на том, чтобы забирать ресурсы у гражданского сектора и отдавать ее в производство вооружения, да, то вот, вот это является генератором инфляции. А, собственно говоря, если закончится война, Путин отдаст приказ восстанавливать там, запасы вооружения и готовиться к новой войне, ну, собственно говоря, военные расходы останутся на том же самом уровне. И поэтому инфляция будет продолжать находиться на высоком уровне.
Вы говорите о военных расходах, но не говорите о санкциях. А тем не менее, именно санкции, введенные недавно в США в отношении Газпромбанка, привели к вот этому резкому скачку, который мы сейчас наблюдаем.
Мы к резкому скачку курса рубля, курса доллара.
Курса рубля, но, ну, в общем-то, и цены, мне кажется, на этом фоне взлетели просто колоссально.
Ну, я вот смотрите, я не могу сказать насчет роста цен, да, потому что не могу пройти и проверить. Но в целом в экономике, ну, все-таки есть лаг между изменением курса, тем, когда импортеры оплатят свои покупки, и пока этот товар завезется. Да, возможно, это как-то отреагировало, но там куриные яйца, сливочное масло, они точно не подвластны у нас курсу. Да, это все-таки внутренний товар внутреннего производства.
Ну, то есть, вот возвращаясь к санкциям, на них мы не смотрим как на важный фактор. Все еще.
Нет, смотри, Лиз, влияют ли санкции с точки зрения, там, влияет ли вообще инфляционная... Я бы сказал так, санкции, которые были введены, там, сколько уже, там, 3 недели назад, 2 недели назад, да, они, и из-за чего рубль девальвировался, они разогрели инфляционные ожидания. Да, и, возможно, кто-то, там, не знаю, какие-то производители, какие-то торговые сети, они вот эти свои инфляционные ожидания реализовали в повышении цен. Но, знаете как, в эту бессмертную фразу монтера Мечникова, согласие есть продукт непротивления двух сторон. Ведь в рыночной экономике цена – это пересечение спроса и предложения. То есть, если вы поднимете свои цены, но у вас по ним никто не, за эти цены никто не будет покупать ваш товар, да, то, в общем, ваша цена, она явно оторвана от рынка. Ведь Росстат говорит вот о тех ценах, по которым люди покупают. Да, то есть это вот то, люди готовы платить эти деньги. Да? Это же не только дело в том, что там, кто-то отреагировал на повышение курса, да, и поднял свои цены там, на 10%. Но если он поднял на 10%, у него не купят. А если он поднял на 0,5%, то, скорее всего, купят. Да? Поэтому так.
Тут выступал недавно зампред Банка России Филипп Габуния, и, в частности, он говорил про ипотечные схемы на рынке жилья, с которыми собирается ЦБ каким-то образом бороться. И вот здесь я не очень поняла, что за ипотечные схемы на рынке жилья.
Лиз, я, честно говоря, не следил за этим товарищем, да, я не отследил его выступление. Ну, он для меня не является, как бы, авторитетной фигурой с точки зрения адекватного изложения ситуации. Вот. Поэтому я его, извините, пожалуйста, не отслеживаю.
Но вы ему, между прочим, отдельный пост в своем телеграм-канале посвятили.
Ну да, когда он сказал о глупостях, я сказал, что это эти люди, что называется, управляют Центральным банком.
Ну хорошо, можете тогда и нам тоже, если про ипотечные схемы мы не будем говорить, объяснить разницу между запасами и потоками?
Ну, в экономике есть два базовых понятия – запасы и потоки. Да, запас – это, ну, не знаю, там, это ваш депозит в банке или тот кредит, который вы взяли в банке. А поток – это ваша зарплата.
Uh-huh.
Да, и вы можете взять кредит, не знаю, там, на 25 лет, и он будет, ну, как, например, ипотечный, да, он будет в разы превышать вашу зарплату. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Да, а вы можете взять кредит, не знаю, там, на 2 недели, и он будет составлять 50% вашей зарплаты. Да, и это уже тяжело, потому что вот вы понимаете, что там через 2 недели вы ползарплаты свои потеряете. Да, то есть вот эти вещи невозможно сравнивать. То есть они вот, ну как сказать, их нужно очень аккуратно о них говорить. Вот. А, собственно, вот этот товарищ Габуния, он начал как-то пугать всю страну тем, что вот запасы, ну, то есть закредитованность населения составляет какой-то страшный показатель по отношению к его доходам. Но при этом, вот, насколько я вижу, опять из статистики того же самого Центрального банка, вот те самые, там, по-моему, шла речь о потребительских все-таки у него кредитах, если я помню правильно, вот на что я отреагировал.
Одиннадцать процентов там от совокупных доходов.
Да, но вот я много раз на эту тему говорил, что российское население, оно интуитивно, очень экономически грамотно себя ведет. И там опираясь на, вот как совокупность, да, не каждый в отдельности, а вот российские как бы домохозяйства, российское население, оно ведь адекватно реагирует на экономическую ситуацию. И вот там население отреагировало на повышение ставки Центрального банка в октябре тем, что объем потребительских кредитов снизился. Да, то есть россияне поняли, что ставка 21 это уже вот хватит. Да, то есть еще по 19 они там готовы были на какую-то сумму брать больше кредитов. Да, вот когда ставка стала 21, они сказали, нет, все, хорош, начинаем возвращать кредиты, начинаем потихонечку сокращать нашу задолженность. И в этот момент товарищ Габуния говорит, а вот знаете, там закредитованность российского населения у нас составляет какие-то страшные объемы. Это вот одна из тех пугалок, которые там Набиуллина и ее команда ну, постоянно озвучивают. У них какой-то, не знаю, какой-то, как раньше было, там весенняя и осенняя волна выступления трудящихся за права человека в злобных, недружественных капиталистических странах. Вот. У них тоже какая-то такая вот, с какой-то периодичностью Центральный банк начинает пугать всех тем, что население взяло как-то очень много кредитов, но при этом вот все эти пугалки или пугания, они никогда не трансформируются во что-то плохое. Да, вот они как-то сами по себе рассасываются, и Центральный банк начинает о них забывать. Потом там опять что-то случается, и Центральный банк, перекладывая с больной головы на здоровую, начинает говорить, что во всем виноваты потребительские кредиты, и вообще сейчас население что-то такое сделает, да, что дальше, я так никак не пойму, чего они волнуются-то. Да, вот еще сколько, не знаю, с десяток раз они уже говорили о том, что сейчас что-то случится, там, то ли с населением, то ли с банками, то ли с экономикой. И ни разу ничего не случалось. Я думаю, какие же у них сценарии в голове нарисованы? Вот как это, пуганая ворона куста боится, да?
Хорошо, давайте поговорим про другой повод нервничать, бояться и тревожиться. Тут аналитический центр «Прозерно» сообщает, во всяком случае, со ссылкой на него сообщает Moscow Times, что России грозит рекордный не урожай, а зимых. И, в принципе, что с сельским хозяйством, насколько я понимаю, у нас все не очень гладко. Я думаю, что не стоит вас, наверное, спрашивать вот конкретно про сельское хозяйство как про процессы, но про экономическую составляющую сельского хозяйства хотелось бы поговорить. Для России неурожай означает прежде всего что?
Ну, Лиз, смотрите, когда мы говорим о урожае или не урожае в сельском хозяйстве, то нужно понимать, о чем именно. Да? То есть это пшеница, это гречка, это подсолнечник, это сахарная свекла. Вот в чем конкретно будет неурожай? Потому что ну, если неурожай будет там вот пшеница и прочие зерновые культуры, то, с моей точки зрения, ну, это не сильно страшно для экономики, да? Потому что Россия является чистым экспортером, ну, вообще крупнейшим в мире экспортером зерна, зерновых культур, пшеницы и так далее, ржи, овса, ячменя. Вот. И, в принципе, наше правительство уже отработало тактику действий, ну, или вводятся просто прямые запреты на экспорт, либо выстраивается заградительная экспортная пошлина. Ну, потому что понятно, да, что если зерна мало, а за экспортированное зерно можно получить твердую валюту, то, в общем, дураков в стране, как говорится, не очень много. Только Путин считает, что доллар недружественная валюта. А почему-то аграрии, они вот как не такие патриоты, они считают, что доллар лучше, чем рубль. Вот, и готовы продать зерно хоть черту дьяволу, лишь получить вот эти вот недружественные деньги. И, соответственно, вот это сообщающиеся сосуды, да, где цена, если цена на мировом рынке она начинает расти, или там рубль начинает девальвироваться, да, то, естественно, экспорт становится гораздо более рентабельным, ну, что соответствует всем экономическим правилам. Вот, и в этих случаях российское правительство просто вводит какую-то заградительную пошлину или говорит, все, стоп, мы запрещаем экспорт зерна. Вот, потому что зерно должно оставаться в стране, нельзя допускать повышение роста цен на хлеб и муку, на макароны, ну, в общем, короче, на базовые продукты питания российского населения. Поэтому если урожай, не урожай коснется вот этих культур, ну, грубо говоря, сельское хозяйство недополучит какую-то выручку, экономические показатели сельского хозяйства станут хуже, аграрии не смогут вернуть какую-то часть кредитов, ну, им на помощь придет Патрушев-младший, там придет министр на помощь министр сельского хозяйства Оксана Лут, они побегут к Силуанову, Силуанов спишет какие-нибудь кредиты, ну, короче говоря, решат эту проблему. Ну, она... Ну, собственно говоря, Россия, она же как страна, не какой-то термин-то есть, это хороший, да, неустойчивое земледелие, да, в том плане, что климатические условия, они могут сильно колебаться. И если мы посмотрим то, там, историю российского сельского хозяйства там, с 99 года, то оно, что называется, практически по прямой линии росло с равномерной скоростью и с такими резкими спадами в 2010-2012 году, когда были неурожаи. Ну и, соответственно, видимо, вот там 2024 год тоже будет такой хороший спад. Вот, скажем, если будет неурожай гречки, ну вот тут, что называется, будет хуже. Да, потому что вот как раз там в 2010 или там в 2012 году был неурожай гречки, и, соответственно, ну а гречка в России все-таки это один из популярных товаров, да, и российское население его любит, уважает, и это как-то, небось, картошку все мы уважаем, когда сальцо ее намять. Когда картошка на 50% подорожала, ну, так можно и на гречку перейти. Вот, соответственно, и вот неурожай гречки, да, это будет очень серьезно. Да, потому что импортировать гречку очень мало откуда можно, и, соответственно, рост цен на гречку, это, как сказать, вот, ну, это социальная проблема. Да? То же самое с подсолнечным маслом. Если будет неурожай подсолнечника, то, соответственно, там мало подсолнечного масла произведут, там неурожай сахарной свеклы, мало произведут сахарного песка, сахара. Да, то есть вот эти вот, все зависит от структуры неурожая, каких регионов это коснется, каких культур, да, поэтому вот сейчас я бы все-таки постерегся давать какие-то такие вот, знаете, заявления о том, что вообще все будет плохо. Ну, просто Россия, она все-таки в конце концов, она действительно по базовым продуктам питания является самодостаточной, да, то есть вот за исключением говядины и молока, вот в неурожай это там сахар, да, и подсолнечное масло. Вот. А в принципе все остальные базовые продукты производятся в России. Я не знаю. Я, опять, с точки зрения макроэкономики, доля сельского хозяйства в российском ВВП составляет 4%. Да, ну, то есть даже там 10-процентное падение там, сельского хозяйства, что колоссально много, что безумно много, да, ну, это, вот, не знаю, там, получается 0,4%. Ну, все, что называется, все, все, очень много, да, недополученного экономического роста, но не является катастрофой.
А куда Россия везет пшеницу? Если будет неурожай пшеницы, какие страны пострадают? Потому что, вспоминая обсуждение зерновой сделки, много говорили о том, что это серьезный удар по африканским странам, когда пшеницу не везут из России и Украины.
А Россия и Украина примерно на одни и те же рынки везут зерно. Это рынки Северной Африки, рынки Ближнего Востока и то, что называется Южной Азии. Да, вот это, ну, и Ирак, и Иран, и Индия, и Пакистан, да, в меньших объемах. Но основной рынок сбыта – это Северная Африка и Ближний Восток. Но это просто географически близко. Да.
Ну, то есть не урожай ударит прежде всего по их, Лиз, даже не экономике, смотрите, а благосостоянию?
Лиз, рынок зерна, так же, как рынок нефти, он глобальный. И Россия является не единственным производителем пшеницы. В Европе пшеницу производят в большом количестве. Франция, большим производителем является Канада, Аргентина. Да, и все, там нужно смотреть на глобальный рынок, что там будет с урожаем. Потому что если в этих странах урожай будет хороший, и там недостаток российского зерна может быть компенсирован этими странами, поставками из этих стран.
Хорошо, давайте поговорим немного про рынок труда. Тоже постоянная тема для обсуждения, но тут на нее высказался Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Российской Федерации. Он сказал, что сейчас курьеров в России около 1,5 миллионов человек, и это плохо, потому что эти люди могли бы работать на каких-то полезных производствах, а вместо этого они заказы разносят, что действительно вот курьеры являются проблемой для российской экономики? Они же все равно работают, они же все равно там приносят деньги.
Лиз, проблемой является вот этот директор департамента для российской экономики. Да, вот, потому что он живет на государственные налоги, которые мы платим, да, и имеет какие-то супер нетрадиционные взгляды, супер нетрадиционные ценности, что тот, кто производит добавленную стоимость в экономике, является ее врагом. То есть врагом является не тот, кто уничтожает добавленную стоимость, а тот, кто ее производит. Вот. Поэтому, если говорить о проблемах, то проблема как раз вот этот товарищ из Минпромторга. Я считаю, что курьеры – это часть рыночной экономики, которая существует независимо, там, не государственной рыночной экономики, которая живет, существует независимо от государства, от бюджета, от бюджетных денег. Да, работает, как правило, в значительной своей части в интересах населения и получает оплату из рук населения. Ну, то есть, там может все быть опосредованно через компании. Ну, то есть, грубо говоря, это и есть тот самый платежеспособный спрос населения. Да, и если российскому населению нужно больше доставки еды на дом, доставки товаров на дом, и с этой задачей справляется там 1,5 миллиона курьеров, ну, значит, и эти курьеры довольны своей заработной платой, и они не хотят никуда переезжать из Москвы. То есть, опять же, да, курьеры, они же работают в крупных городах. Да, их же невозможно отправить на стройки коммунизма, там, БАМ строить или еще что-то такое. Они же не захотят туда. Вот непатриотично. Вот этот товарищ из Минпромторга, его можно куда угодно отправить. Он патриот. А курьеры, они непатриотичные. Вот. Но мне больше всего понравилось, да, там продолжение его. Да, сразу надо сказать, что защищая курьеров и понимая, что это необходимо, ну, слушайте, это часть экономики, да, которая действительно, вот, ну, что называется, так экономика российская устроена. Дальше мы можем с вами обсуждать, что, как сказать, это хорошо или плохо, это много или мало. Да? И вот, в принципе, получается, что это действительно многовато. Ну вот если сравнивать курьеров, да, ведь он же назвал там только курьеров, там же у нас есть еще Почта России, а еще есть всякие экспедиторские службы, да, типа СДЭКа и прочее. Вот я посмотрел, что происходит в Америке. В Америке вот в службах, так сказать, почта и службы экспресс-доставки, всякие DHL, FedEx, UPS, работают где-то там, по-моему, 75 тысяч человек. И примерно 1 миллион человек работает вот то, что называется как легкие коммерческие грузовики, да, ну, то есть то, что у нас основная малая форма доставки, и примерно столько же считается людей работает на легковых автомобилях самостоятельно, да, но при этом на легковых автомобилях это могут быть водители Uber, да, или там лифтов, болтов и прочее, всех, как сказать, служб такси, да, а легкие коммерческие грузовики, они могут работать в интересах компаний. То есть они могут не обязательно возить, делать доставку, там, не знаю, амазоновских или каких-то еще покупок. Вот, ну, суть, грубо говоря, если мы берем половину вот там миллион водителей и даже добавляем всех работников почтовых служб, то получается миллион с небольшим. Но при этом в Америке 330 миллионов человек, да, а в России 145. То есть население в 2,5 раза больше. То есть получается, что вот эта производительность труда курьеров в России, она сильно ниже. Да, то есть вот об этом можно говорить, да, там обсуждать, почему такая производительность, но вот просто сама по себе фраза, что эти люди, они бездельники, и им по понедельнике взять и отменить всех, отправить на стройки коммунизма, ну, это вот действительно такой абсолютно безумный взгляд Минпромторга. Вот. Дальше, у него же там дальше какая-то совершенно смешная фраза, когда он наехал на все эти маркетплейсы и системы онлайновой торговли, когда он стал говорить, что они живут неизвестно на какие деньги и неизвестно, кто покрывает их убытки. Ну, то есть, вот там сегодня Путин говорит о том, что нужно развивать новые формы, нужно проводить IPO. Но IPO проводится там, или там рыночное размещение, для того, чтобы компании, которые на стадии роста привлекали деньги и на эти деньги росли, так построена модель бизнеса. Да, что первые годы у тебя убытки, там, ну, ты развиваешь клиентскую базу, и в какой-то момент вот у тебя количество переходит в качество, да, и ты начинаешь приносить прибыль. Да, вот такое ощущение, что вот этот вот товарищ из Минпромторга, он вообще не понимает, как устроена современная экономика. Вот он знает, как работают крупные промышленные предприятия. Да, вот если там стоит завод, вот ты пришел на него и посмотрел, да, и там понятно, сколько работников. Вот если стоит, станок не работает, ты приходишь, дверь открываешь, а почему у тебя станок не работает? Он говорит, а у меня нет работников. А где твои работники? Да они вон все в курьеры ушли. И вот этот товарищ начинает возмущаться, да, потому что для него вот этот станок, про который он понимает, где его можно найти, и курьер, который неизвестно где живет, неизвестно на чем ездит, неизвестно по чьим заказам работает, сам, кто ему платит зарплату. Да, то есть, вот у директора все понятно. Там, Минобороны получил деньги у Минфина, заказал какую-нибудь очередную железную болванку стальную, да, вот, ну и заплатили этому токарю зарплату. Все понятно, все прозрачно, все известно, все хорошо. А с этими курьерами какая-то неразбериха. Вот. Но он Путина не слышал. Его этого товарища сегодня к Путину на инвестиционный форум, может, не знаю, может, хотя там, вот, у меня такое ощущение, что Путин там все-таки говорил такими словами, что вот этот товарищ из Минпромторга мог не понять. Я боюсь, подозреваю, что
Вам нужно
уровень
было
его
вместе
экономики.
смотреть, вы бы ему объяснили.
С кем? С этим товарищем? Лиз. Ну, ей есть те люди, которым объяснить невозможно. Да? Вот пусть ему лучше Путин объясняет что-нибудь.
Давайте сделаем перерыв на рекламу. У нас на shop.diletant.media продается книга MBA Сколково «Фундамента». Ее автор, выпускник 28-й программы, прослушал и зафиксировал основные тезисы этого учебного комплекса и решил поделиться ими с широкой аудиторией читателей, от начинающих предпринимателей до опытных руководителей, которым нужны новые идеи для роста, все, что нужно знать об управлении бизнесом в этой книге, обещают вам преподнести. Ну, в общем-то, если вас эти курсы интересуют, если вы знаете, сколько они стоят, понимаете, что это очень дорого, можно приобрести книгу у нас на shop.diletant.media, а заодно и нас поддержать, потому что мы работаем за счет ваших пожертвований, за счет ваших донатов и за счет ваших покупок на этом сайте. Это исключительно вот все наши источники финансирования. Реклама бывает очень редко, вы это сами видите, ее очень мало, так что все исключительно благодаря вашей помощи и вашей поддержке. Продолжаем. У нас остается 13 минут, поэтому я предлагаю перейти к США. Байден, что выкинул? Негодник, проказник. Нарушил обещание, помиловал своего сына. Как так?
А что вы меня спрашиваете? Я что, я за Байдена в ответе?
Ну, вы там
Ну, Байден...
сидите, следите, должны были как-то порядок навести.
Ну, не получается. Байден много чего обещал, чего не сделал. Он обещал Украине выделить вооружение, не выделяет, да? Ну, если бы я мог его как-то пнуть, да, то я бы, конечно, я бы начал не с Хантера, вот. Я бы начал, конечно, с того, чтобы он выполнил свои обещания, которые он дал Украине, вот. Но как? Вот. Каждый американский президент там, в ходе своего первого срока думает о том, как бы избраться на второй. А в ходе второго думает о том, как бы войти в историю. А вот у Байдена получилось так, что он, в общем, думал-то о том, чтобы на второй срок переизбраться. А тут неожиданно пришлось думать о том, как войти в историю. И, видимо, он понял, что в историю войти ему не удастся, потому что особо похвастаться нечем. И интересно заметить, да, что ну, вот это вот выражение, что президент хромая утка, да, то есть уже понятно, что 20 января президент поменяется, ну, это такое американское выражение, да, и это очень наглядно проявляется в международных контактах. Сейчас большинство международных лидеров, иностранных лидеров хотят пообщаться с Дональдом Трампом. Ему звонят, с ним встречаются, с ним переговариваются, с ним... Абсолютно гражданин. Вот что называется полное нарушение американских законов, да, что не может человек, который не занимает государственную службу, заниматься вопросами внешней политики. Но вот все на это наплевали, и
Обидно,
Байден, он понимает...
наверное.
Ну, я думаю, что ему не то, что обидно, он понял, что вот он не, ну, настолько хромая утка на обе ноги, что называется, да. И вот, ну, надо же сделать что-то хорошее. Ну, он думал, думал и решил. Ну, как не породить родному человеку, да? Ну, в общем, решил, да, я сына спасу. А о том, что я обещал его не миловать, ну, забыл. Ну, бывает такое, да, сказал и забыл. Может, он в какой-нибудь порыве бессознательности то произнес. Ведь на самом деле же там ситуация с тем, что Джо Байден помиловал сына Хантера, там есть два сюжета, как, почему это вызвало такую как бы критику, причем со стороны многих демократов в Конгрессе, да? Ведь помимо того, что он обещал этого не делать, ну, в общем, помилование вообще инструмент такой зачастую спорный, и очень часто президенты принимают решения, которые, ну, вызывают неоднозначную реакцию. Кстати, сейчас я, смотрите, немножко отвлекусь. Мы все знаем, да, что у нас там Владимир Путин в какой-то, он же тоже имеет право помилования как президент. И он выпустил даже специальный указ, о том, что процедура помилования должна быть очень аккуратно прописана, что там сначала нужно себя в колонии, потом какая-то региональная комиссия, потом еще чего-то, еще чего-то. Ну, в общем, короче говоря, нужно пройти огромную бюрократическую лестницу и еще обязательно написать заявление с прошением там, о помиловании, что типа прошу меня простить. Вот. А в Америке тоже, ну, в Америке там то же самое Конституции дано президенту право помилования. В какой-то момент Конгресс, там много-много лет назад, захотел прописать процедуру помилования, что ее нужно, ну, что непорядок такой, надо как навести порядок, вот как Путин навел порядок, и мы должны сделать. Но это, правда, задолго до Путина было. Мне кажется, он еще не родился даже в тот момент. Вот. Ну, в общем, Верховный суд США принял решение, что в Конституции ничего не сказано о праве Конгресса регулировать процедуру помилования. Вот. Но тогда вот это вот Deep State, да, вот это глубинное государство, глубинный народ, который в болотах Вашингтона засел, они решили все-таки президентов немножечко приструнить, и Министерство юстиции прописало специальную инструкцию, ну, вот типа путинского указа, что процедура помилования должна быть построена вот таким образом, и обязательно все это дело должно проходить через Минюст, и Минюст должен давать свои рекомендации. Ну, в общем, вот ровно как у Путина, да, но опять, я думаю, что Путин списал у них. То есть это все было давно. Вот. Но в результате американские президенты, они как-то к этому Минюсту стали относиться с пренебрежением. И не больше четверти тех решений о помиловании, которые президенты последние принимают, там и Обама, и Трамп, и Байден, они вот меньше четверти проходят через вот эту вот, руки Минюста. А три четверти решения о помиловании принимается ими, вот что называется, просто захотел и помиловал. Но это
Это
вот так.
как?
Вот так. А это Конституции президенту дано такое право, и оно ничем не ограничено. И никакой Минюст, никакой Конгресс, никакой Верховный суд. Не, ну Верховный суд может принять свою трактовку Конституции, но он сказал, что Конституция это не ограничит. Вот, но возвращаясь к Хантеру. Да, то есть, и на самом деле, вот эти вот решения о помиловании, они часто вызывают споры, а здесь, ну, вот то, что там обманул, ну, обманул, забыл. Здесь сложились два других обстоятельства. Первое, что президент помиловал своего родственника, и таких случаев крайне мало, а последний, там, ну, вот, ну, что называется, на моей жизни, это Билл Клинтон помиловал своего младшего брата, но за преступления, которые были совершены там за 15 лет до этого. Да? И второе, это то, что Джо Байден помиловал своего сына не только за те преступления, которые ему вменяли, где были судебные процессы, но также и за все преступления, которые он мог совершить между там, 2014 и 2024 годом, но
А, то есть
которые еще не...
превентивно.
Да, авансом. Что называется авансом. Вот. Но по день подписания вот этого решения о помиловании. То есть не вперед, а вот что называется, если вдруг против Хантера что-то найдут, то у него уже есть индульгенция. Вот. И вот эти вот, конечно, два момента, они... Ну, и такое было, такое решение о помиловании было выписано в адрес Ричарда Никсона. Да, то, но тоже было, да, когда у него была процедура, когда он ушел в отставку под угрозой импичмента, то Джеральд Форд выписал в его адрес вот такую вот индульгенцию, ну, вот что называется, все-таки в адрес президента, да, и для поддержки статуса президента. А вот так, чтобы в адрес родственника за все не раскрытые, не выявленные, не найденные преступления. Ну, в общем, короче говоря, вот такая вот история.
Ну, подождите, а разве это нельзя отменить? Разве это нельзя признать незаконным?
Решение о помиловании принимается президентом единолично и окончательно. Его никто не может отменить.
Удивительно.
Это ну почему? И в России то же самое. И ну это вот так, да, как закон суров, но это закон.
Хорошо, давайте тогда про будущего президента, который уже вовсю действует. Мне интересно, что там происходит с его кандидатурами на разные посты, потому что я что-то видела, что там то отказываются, то какие-то скандалы вокруг этих фигур.
Ну, Дональд Трамп человек эмоциональный, и он очень часто принимает решения под влиянием эмоций. И для него лояльность или вот эта вот, как сказать, поддержка мага-тезисов «Make America Great Again», да, является зачастую более важным, чем вот, реальное понимание того, что кандидат представляет из себя. И, собственно говоря, вот два случая, две кандидатуры, которые Трамп объявил, что он их будет выдвигать, они вызвали такое вот сильное противодействие в Конгрессе, в Сенате, в первую очередь, и в общественном мнении. Это кандидатура Гетца на пост генерального прокурора, да, которого обвиняли в сексе за деньги с несовершеннолетней. Вот что. Соответственно, и Гетц в конце концов сказал, что он снимает свою кандидатуру, что он не будет выдвигаться. Ну, опять, судя по тому, что Дональд Трамп сразу же, буквально там, через несколько минут, выдвинул другого кандидата, это женщину прокурора Флориды, вот, то, собственно, видимо, это было сделано под давлением, по просьбе Дональда Трампа. А второй кандидат – это, собственно, кандидат на пост министра обороны, который хотел, такой решительный, и который понравился Трампу тем, что он готов был применять вооруженные силы, что называется, без ограничений. Если нужно, если партия скажет «надо», то комсомол ответит «есть», и пойдем воевать куда надо, куда скажете. Вот, такой решительный, достаточно молодой человек. Вот, но у него тоже были свои проблемы с такой очень скандальной ситуацией, когда его обвинили в изнасиловании на там, публичную, в, как сказать, в дни проведения какой-то конференции, куда он приезжал участвовать. Вот. Причем это дело зафиксировано в полиции. Опять полиция закрыла это расследование, потому что там реально было слово против слова. Но в полиции было зафиксировано, что вот, по-русски как-то, он был в стельку пьян. Ну, то есть вот просто драбанан, да, то есть настолько, что он, ну и вот женщина, которая его обвиняла, да, которая подала заявление, в общем, она тоже была в таком же состоянии. Вот, ну и вокруг этой истории много скандалов, и, судя по всему, в Сенате может войти сильное противодействие этой кандидатуре. И хотя Сенат, большинство сенаторов это члены Республиканской партии, в общем, далеко не факт, что, может быть, даже не столько то, что ему там его не поддержат, но просто сенаторы, как там же будут слушания, да, слушания в комитете, слушания в Сенате, и сенаторы-демократы могут его просто задолбать этими вопросами, а это публичные слушания, да, и, в общем, ну, как говорится, очень-очень похоже на то, что Дональд Трамп решил не брать на себя такой репутационный риск, да, и пошли разговоры о том, что эту кандидатуру могут снять, и на его место может, ну, вроде как просматривается нынешний губернатор Флориды Рон де Сантис, который одно время пытался вот, конкурировать с Трампом на пост президента, ну, кандидата от республиканской партии. Вот. Но это еще до решения не до конца прошло. Вот, в принципе, известно, что Дональд Трамп уже начал говорить о том, что у него есть право, он договорился с республиканцами в Сенате, что у него, в принципе, есть право на назначение исполняющих обязанности, если ему что-то надо, да, и кандидатура будет спорная. Но, видимо, он решил приберечь эту возможность для каких-то других ситуаций, а вот не для ключевых позиций типа генерального прокурора, министра обороны. Вот, поэтому, ну, вот, как сказать, с точки зрения анализа того, что делает Трамп, замена и Гетца на, я забыл уже фамилию этой женщины, на пост генерального прокурора и замена Хаггеста на, как кандидата на пост министра обороны на Рона Де Сантиса, это такая сдвижка в сторону, ну, таких как традиционных политиков, более традиционных, понятных для общественного мнения, понятных для Сената, у которых больше шансов на получение поддержки при обсуждении кандидатуры. Ну, то есть, какая некая, скажем так, нормализация кандидатов, да, то есть, ну, вход в русло такое более традиционное, так да, крайности отметаются.
Будем заканчивать. Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Проговорили и про экономику, и про Соединенные Штаты, и про Путина, конечно, поговорили. Куда без него? Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь». И подписывайтесь, конечно, на Сергея Алексашенко. Во-первых, в YouTube, ссылка есть прямо в названии видео. И в телеграме канал называется «Сергей Алексашенко». Вы без труда его найдете. И там как раз можно читать между нашими эфирами разную интересную, полезную информацию, аналитику и новости. После нас в 22.05 программа «Один» с Дмитрием Быковым. Тема урока литературы «Мураками». Ну и, конечно, ставьте лайки и заходите на shop.diletant.media. Всем спасибо.
Спасибо большое. До свидания и до новых встреч.